познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Польша протестует против неполной передачи России документов об авиакатастрофе под Смоленском. Выступление Владимира Путина в Госдуме России. В Минске с правозащитника Павла Левинова сняты обвинения в причастности к теракту в метро 11 апреля. Международная правозащитная организация Freedom House в этом году впервые составила на основе своих исследований рейтинг стран по уровню свободы интернета. Вот такие темы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. Представители польских правоохранительных структур, занимающиеся расследованием авиакатастрофы под Смоленском в апреле прошлого года, вновь заявляют о недовольстве действиями российских коллег. На этот раз они утверждают, что не могут добиться от российской стороны необходимых для завершения расследования документов. Многие наблюдатели отмечают, что расследование этой авиакатастрофы стало основной темой для внутриполитических дискуссий, в первую очередь в самой Польше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Генеральный прокурор Польши требует вмешательства премьер-министра страны Дональда Туска в связи с отсутствием ряда запрошенных у российской стороны документов, касающихся расследования авиакатастрофы под Смоленском. Их непредставление, по мнению поляков, препятствует завершению следствия по делу о катастрофе президентского Ту-154М в апреле прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Генеральный прокурор Польши Анджей Сремет заявил, что, несмотря на то, что после катастрофы президентского самолета Ту-154М под Смоленском прошло более года, польская сторона до сих пор не получила от России ряда ключевых документов. Заявление российской стороны о том, что нам передано все, о чем мы просили, не соответствует фактическому положению дел, сказал Сремет. О каких документах идет речь?
Та группа документов, которая наиболее важна с пункту зрения польского следствия.
Это документы, которые имеют исключительно важное значение с точки зрения польского следствия. Это документы, касающиеся статуса Смоленского аэродрома, а также прав и обязанностей работающих там контролеров полетов. На это нам пока не ответили.
Выполняющих там функции в этом закрытии не имеем еще ответов,
заявил Анджей Сремет. Важным препятствием для следствия по делу о катастрофе президентского Ту-154М под Смоленском, которое ведет польская прокуратура, является также и то, что в Польшу из России до сих пор не переданы оригинальные записи бортовых самописцев разбившегося самолета. Польские специалисты, которые восстанавливают содержание переговоров в кабине пилотов, говорят, что для того, чтобы избежать ошибок при составлении окончательной версии расшифрованных переговоров, нужны оригинальные ленты, которые все еще остаются в Москве. Без такой расшифровки польское следствие не может быть завершено. Кроме того, до сих пор неизвестна конкретная дата передачи Польше обломков разбившегося Туполева. Между тем, что касается польского следствия по делу о катастрофе под Смоленском, то представители военной прокуратуры страны заявили накануне, что следователи пока исключают вариант давления третьими лицами на экипаж самолета с целью совершить посадку любой ценой. Собранные до сих пор материалы следствия не свидетельствуют о том, что катастрофа была результатом чего-либо давления на экипаж президентского самолета. Конечно, следствие еще продолжается, и до его завершения сложно исключать появление еще каких-то обстоятельств. Заявил полковник Збигнев Жепа. Вопрос давления на пилотов со стороны командования или даже окружения президента был одним из наиболее болезненных для поляков. Вдова погибшего под Смоленском главнокомандующего военно-воздушными силами Польши генерала Анджея Бласика назвала появившееся сообщение о том, что это ее муж заставил пилотов идти на посадку, оскорблением чести ее мужа и провокацией. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов подчеркивает, порядок взаимодействия представителей двух стран при расследовании авиакатастроф четко регламентируется, в частности, Чикагской конвенцией. И теоретически у Варшавы есть право требовать от российской стороны большего. Но когда в дело вмешивается политика, об объективности оценок говорить сложно.
С одной стороны, вроде бы дело неплохо. Тома друг другу следственные органы представили, где все вроде бы есть, и все обо всем договорились, все расследовали. Но с другой стороны, я так понимаю, российская сторона собой довольна, а польская сторона считает, что расследование произведено не до конца. Есть вопрос. И как юрист-международник скажу, что они в вправе, если следовать приложению Чикагской конвенции, вправе задавать те вопросы, которых в какой-то части не удовлетворяет. И российская сторона, если уж следовать тем рекомендациям Маякова, должна этому помогать, сотрудничать в этих вопросах. Но я знаю поляков исторически, как складывались отношения, их глубокое подозрение к России, поведению России и так далее. Это их право. Но насколько оно законно и правильно, вот тут другое, у меня большие сомнения. Потому что есть так называемый обвинительный уклон в этих рассуждениях. А это уже чистой воды политика, которая противоречит международному праву.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечает, расследование авиакатастрофы под Смоленском давно перешло из юридической плоскости в политическую.
В Польше это, по сути, главное направление деятельности оппозиции консервативной. Тем более, что в этом году выборы важные, очень парламентские. По сути, деятельность партии «Право и справедливость» свелась к функционированию как мемориала Леха Качинского и атакам на правительство за то, что они чего-то не делают, идут на поводу российской стороны и так далее и тому подобное бесконечно. То, что есть некие трения, шероховатости в расследовании, трудно отрицать, и странно было бы этому удивляться. Но при этом вопрос, как мне кажется, стоит не в этой плоскости, он чисто политический. То есть для партии «Право и справедливость» это теперь уже миссия такая. Вот доказать, что ни русским доверять нельзя, ни этим проклятым либералам, которые идут у них на поводу, тоже доверять нельзя.
В этой ситуации что могла бы предпринять Россия, и нужно ли что-то предпринимать?
По-моему, Россия удивительно, для меня удивительно держит себя в руках и не отклоняется от курса на примирение с Польшей, который был заявлен еще до катастрофы и фактически проводится там где-то с 2009 года. Россия старается не реагировать на все вот эти выступления и продолжает сотрудничать как по линии расследования, так и по линии все-таки постепенного движения в сторону окончательного решения вопроса с документами по Катыни по 40-му году. При этом тоже надо понимать, что в России ситуация достаточно сложная. Примирение с Польшей, прямо скажем, непопулярная идея. Очень многие здесь считают, что Москва и так уже расстелилась и унизилась излишне перед поляками, что им вообще не угодишь никак, их хватит потакать их всяким требованиям и комплексам. Это довольно сильное настроение, которое пока не отражается на официальной линии, но они игнорироваться тоже не могут. Поэтому, если говорить об объективной ситуации, вот реальности, не так, как мы бы хотели, а реальности, Россия делает почти все, что возможно в этой ситуации.
Сказал редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. 10 апреля прошлого года под Смоленском потерпел крушение польский лайнер, перевозивший на борту первых лиц государства. Все 96 пассажиров, включая президента Польши Леха Качинского, погибли. По официальной версии, причиной катастрофы стала ошибка экипажа при заходе на посадку в сложных погодных условиях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Кабардино-Балкарии установлены двое подозреваемых в причастности к обстрелу московских туристов в феврале этого года. Тогда погибли три человека. В Москве проходит проверка обстоятельств смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина, который скончался 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского из-за того, что ему вроде бы отказали в медицинской помощи. В Минске с правозащитника Павла Левинова сняты обвинения в причастности к теракту в метро 11 апреля. Теперь его обвиняют в мелком хулиганстве. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Чернобыльская катастрофа и авария на Фукусима-Даичи не умаляют значения атомной энергии, заявил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, выступая в Чернобыле. Франция направляет в Ливию группу военных связистов. Повстанцы в осажденной Мисурате просят Запад как можно скорее направить им на помощь войска. Министры иностранных дел государств Персидского залива в среду обсудили с йеменской правительственной делегацией в Объединенных Арабских Эмиратах пути урегулирования кризиса в Йемене. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Как всегда в это время, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете swobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Экономика России полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года, заявил премьер-министр страны Владимир Путин, который сегодня выступает перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. В ходе доклада он касался вопросов реформирования системы государственного управления и рассказывал об успехах в решении проблем в социальной сфере. Затем, как вел себя сегодня в Госдуме российский премьер, следил мой коллега Данила Гальперович.
Все это обсуждение заняло беспрецедентное количество времени, более 4 часов без такого перерыва, и из них более 2 часов говорил сам Владимир Путин. Именно длину этой речи многие сочли не столько отчетом о деятельности правительства за 2010 год, сколько намечанием программы на какой-то довольно неопределенный следующий период. В отдельных случаях говорилось о действиях, рассчитанных на год, на два, в других случаях говорилось примерно о 4-5-летних прогнозах. Так или иначе, некоторые из наблюдателей здесь, в Государственной Думе, расценили это как отчасти предвыборную речь или, по крайней мере, речь лидера партии, которая на выборы собирается в декабре этого года. Владимир Путин довольно много говорил об успехах. Он сказал, что всем хорошо известно, что кризис пришел в Россию извне. Это цитата из выступления премьера. Тем не менее, по его словам, все взяло на себя правительство, не ссылаясь на трудности, пришедшие извне. И в частности, например, за 2010 год, по словам премьера, рост пенсий 45%. И рост экономики в принципе за 2010 год около 4%, причем по прогнозам премьера снижаться этот рост не будет. И тем не менее, конечно же, некоторые вещи, которые отмечал Владимир Путин, негативными были. Это, как он сказал, коррупция тянет назад и деморализует общество. Он опять упомянул о недоработках в сфере агропрома, и тут все вспомнили ту выволочку буквально, которую он устроил руководителю Росагролизинга накануне, пригрозив ему разбирательством с правоохранительными органами. Ну и надо сказать, что уже лидеры фракции выступили, например, Геннадий Зюганов сказал, что тему десталинизации, и это он обратил специально внимание премьера на то, что происходит в аппарате президента, вообще поднимать нельзя. Он говорит, что реформа образования по модели господина Фурсенко совершенно невозможна в России. Другие лидеры фракции, в частности Владимир Жириновский, напоминали о том, что некоторые региональные руководители уже сняты, в частности Юрий Лужков. Но вот какого-то такого очень разгромного, очень разгромной реакции даже тех, кто представляет официальную оппозицию в Государственной Думе, на речь премьера не было. Даже Геннадий Зюганов, скорее всего, не выглядел помягче, чем в остальные отчеты правительства.
В Госдуме сегодня, напомню, работал мой коллега Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Ливии, где вооруженное противостояние повстанцев и войск многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи зашло в тупик. Через месяц после начала воздушной операции международных сил по защите мирного населения от войск Каддафи, западные страны переосмысливают стратегию своих действий в условиях, когда ни одна из воюющих сторон в Ливии не может одержать верх, а из зоны боевых действий поступают сообщения о гуманитарном кризисе. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Франция объявила, что направит в Ливию несколько военных советников в качестве миссии связи с Переходным национальным советом, созданным ливийскими повстанцами, контролирующими восточную часть страны. При этом представитель французского правительства подчеркнул, что речи об отправке в Ливию войск не идет. Накануне Великобритания объявила о намерении отправить в Ливию до 20 военных советников, чтобы помочь в подготовке повстанцев, обладающих весьма слабым военным опытом. Подчеркивается, что это не означает поставок вооружений или оказания помощи в проведении военных операций. Также отмечается, что отправка военных консультантов не будет нарушать резолюцию ООН, разрешающую все необходимые меры по защите мирного населения Ливии, за исключением введения в страну оккупационных сил. Режим Муаммара Каддафи резко осудил намерение Лондона направить на восток Ливии военных консультантов, заявив, что это только усугубит ситуацию и продлит противостояние. Решение Великобритании и Франции об отправке военных консультантов совпало с поездкой по европейским странам лидера Переходного национального совета Ливии Мустафы Абдель-Джалиля, цель которого просить о помощи повстанцам, базирующимся в Бенгази, в борьбе с режимом Каддафи. Сегодня Джалиль встретился в Париже с президентом Франции Николя Саркози. По сообщению канцелярии французского лидера, он пообещал, что силы коалиции будут более интенсивно наносить удары по войскам Каддафи. Джалиль, в свою очередь, пообещал построить в Ливии демократию, где глава государства будет получать власть на выборах, а не с помощью танков. Накануне Джалиль провел переговоры в Риме с министром иностранных дел Италии Франко Фраттини. После переговоров Джалиль заявил: «Без авиаударов, начавшихся 19 марта, в Бенгази была бы бойня. Ливийцы этого никогда не забудут. Мы надеемся, что наши итальянские друзья продолжат оказывать военное давление на Каддафи, чтобы вынудить его покинуть страну и сдаться». Джалиль также поблагодарил Францию, Италию и Катар, официально признавших ливийскую оппозицию как новые власти страны. С просьбой о помощи к западным странам обратились и представители повстанцев в городе Мисурата, единственном крупном городе на западе страны, который находится под их контролем и который уже несколько недель осаждают силы Муаммара Каддафи. Агентство «Франс Пресс» приводит слова члена руководства городского совета Нури Абдуллы Абдуллати, который призвал Великобританию и Францию направить на помощь повстанцам наземные войска по гуманитарным соображениям. «Ранее мы не просили о иностранном вмешательстве, но это было, пока Каддафи не использовал ракеты «Град» и самолеты. Сейчас это вопрос жизни и смерти». Конец цитаты. Мисурата, по поступающей информации, подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Сообщается о сотнях убитых и раненых, в том числе мирных жителях. В городе не хватает продовольствия, воды, медикаментов. В среду представитель повстанцев сообщил о боях за контроль над центральной улицей Мисураты. В интервью агентства Рейтер он заявил, что половина улицы Триполи, ведущая из южных предместий в центр города, захвачена силами Каддафи. Представитель повстанцев сообщил также, что окрестности порта, единственной связи повстанцев Мисурата с миром, сегодня утром не подвергались обстрелу, и туда смогло зайти турецкое судно с гуманитарной помощью. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим ливийскую тему в нашей рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Неожиданное признание Союзом НАТО во вторник своей неспособности защитить мирных ливийцев от атак сил Каддафи заставило многих наблюдателей заговорить о необходимости переосмыслить операцию. Операцию, которая развивается по сценарию, предсказанному критиками Белого дома и западных столиц. Представители натовского штаба впервые признали, что удары с воздуха оказались неэффективным инструментом против войск Каддафи, которые ведут артиллерийскую и ракетную стрельбу по осажденной Мисрате с позиций, расположенных в населенных пунктах. Попытки их нейтрализовать могут обернуться гибелью мирных жителей, что НАТО не может допустить. А положение оппонентов Каддафи близко к отчаянному, если верить призыву повстанцев к Великобритании и Франции с просьбой отрядить войска на помощь в отражении атак. Иначе, по словам повстанцев, им грозит смерть. Лондон ответил обещанием послать военных советников в Бенгази, а Париж готов помочь активизации воздушной кампании. Развитие ситуации в Ливии по наихудшему сценарию не удивляет моего собеседника, американского военного эксперта, сотрудника фонда наследия Бейкера Спринга. С помощью бесполетной зоны, контроля в воздухе, можно оказать серьезное влияние на ход сухопутной операции. Но многократно было доказано, что таких мер недостаточно для одержания решающего перевеса в военной кампании. Поставленная в спешке задача предотвращения гуманитарной катастрофы в Ливии оказалась слишком сложной для того, чтобы ее выполнить лишь с помощью воздушных ударов. Как вы считаете, могло ли более активное участие США в этой операции повлиять на ее ход? Если бы была найдена верная комбинация политических и военных мер, операция бы могла развиваться, я думаю, более успешно. Но поиск таких мер в условиях отсутствия лидера невероятно сложен. Президент Обама в своем решении возложить на США вспомогательную роль в операции действует лишь согласно своим убеждениям, которые отражают противоречивый подход либеральной части политического истеблишмента к подобным миссиям. С одной стороны, либеральные демократы убеждены, что Вашингтон обязан действовать решительно, чтобы предотвращать гуманитарные кризисы, подобные, скажем, геноциду в Руанде. С другой стороны, либералы требуют масштабных коллективных действий под эгидой ООН. Белый дом пытался действовать именно так, пока результат выглядит неутешительно. Я думаю, что патовая ситуация в Ливии сохранится до тех пор, пока союзники не решат, что они хотят добиться и как им действовать. Белый дом, между тем, продолжает настаивать на том, что страны НАТО способны выполнить свою миссию в Ливии без активного участия США в этой операции. Об этом заявил в интервью Financial Times вице-президент Байден. Предприниматель и шоумен Дональд Трамп, воспринимаемый до сих пор многими как скорее комедийный персонаж в мире политики, как выясняется, обладает немалой поддержкой среди республиканцев, как и его атаки на грани фола на президента Обаму, рассказывает Евгений Аронов.
Дональд Трамп – фигура удивительная. Так в чем же причина его сегодняшнего высокого рейтинга? Популярность Трампа на данном этапе объясняется несколими факторами, рассказал в интервью эксперт политического еженедельника National Journal Джим Барнс. Никто из признанных тяжеловесов республиканской партии пока официально в борьбу не вступил. В пользу Трампа говорит также то, что он широко известная в стране личность. И, наконец, немаловажно, что Трамп, в отличие от осторожных профессиональных политиков, абсолютно раскован. Он нравится многим республиканским активистам именно своей конфронтационностью, крайне резкой критикой Барака Обамы. В своих нападках на хозяина Белого дома Трамп не чурается и совсем сомнительных приемов. Например, ставит под сомнение подлинность свидетельства о рождении президента, а, следовательно, и его право занимать высшую государственную должность. Последнее побудило бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Карла Роува назвать кандидатуру Трампа комической. Крупные предприниматели, идущие в политику, неизменно заявляют, что в случае победы перестроят Вашингтон в соответствии с принципами, которые обеспечили им успех в бизнесе. Это выигрышный довод, на котором они зарабатывают серьезные очки. Есть у бизнесменов-аутсайдеров, занявшихся политикой, еще один большой козырь. Бизнесмен, готовый тратить большие деньги на свою предвыборную кампанию, является грозной политической силой, замечает эксперт еженедельника National Journal Джим Барнс. Хорошая иллюстрация тому миллиардер Майкл Блумберг, который трижды избирался мэром Нью-Йорка, причем последний раз как независимый кандидат. В то же время история США изобилует примерами богачей, потерпевших полное фиаско на политическом поприще. Как показывают опросы, республиканский электорат, причем даже консервативное его крыло, мало смущает тот факт, что Дональд Трамп был трижды женат и трижды разведен. Как заявил один из респондентов, все его жены хорошо устроены и счастливы. А это главное.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. Кроме того, Путин сообщил, что Россия должна за 5 лет удвоить объем строительства жилья и заявил, что будет добиваться снижения ставок по ипотеке. В Москве проходит проверка обстоятельств смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Как сообщают в пресс-службе партии, Головизнин скончался 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. В Кабардино-Балкарии найдены двое подозреваемых в причастности к нападению на московских туристов в феврале этого года. Тогда были убиты 3 человека. Президент России Дмитрий Медведев отстранил от должности еще 2 генералов МВД. Чернобыльская катастрофа и авария на японской АЭС Фукусима-Даичи не умаляют значения атомной энергии, заявил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, выступая в Чернобыле. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Франция направляет в Ливию группу военных связистов. Повстанцы в Ливии, особенно в осажденном городе Мисурата, просят Запад как можно скорее направить им на помощь сухопутные войска. Ливанские власти расследуют обстоятельства появления в интернете видеозаписи, на которой запечатлены 7 эстонских заложников. Они обращаются к лидерам Ливана и других стран с призывом о помощи. Продолжим программу. Международная правозащитная организация Freedom House в этом году впервые составила на основе своих исследований рейтинг стран по уровню свободы интернета. Россия наряду с Иорданией, Таиландом, Венесуэлой и Зимбабве оказалась в числе тех стран, где интернет находится под угрозой цензуры. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Исследование Freedom House проводилось в 37 странах мира. Из них наиболее свободными с точки зрения свободы в интернете признаны Эстония, США и Германия. Замыкают список Куба, Мьянма и Иран. Россия находится по этому показателю в конце списка частично свободных стран. В российском интернет-сообществе доклад Freedom House вызвал недоумение. Впрочем, известный блогер и интернет-деятель Антон Носик склонен объяснять странную оценку свободы интернета в России методикой составления рейтинга.
Мне кажется, что никаких значимых событий, которые можно было бы трактовать не как ужесточение цензуры в интернете, а как просто возникновение цензуры в интернете, в России за последний год, или я бы сказал, за последние 10 лет не наблюдал. Никаких серьезных ограничений в распространении информации в интернете, а также в получении информации посредством интернета, я не наблюдаю. При этом я могу себе представить различные методики оценки, использующие формальные критерии, например, законодательство или практика правоохранительных органов и судов в дальних углах России, которые могут создать с почтительного расстояния в несколько тысяч километров ощущение того, что у нас тут происходит какой-то зажим и тревожащая тенденция. В России за последние 20 лет принято очень большое количество законов, в том числе глупых законов, авторы которых не заглядывали в другие статьи законодательства и, в частности, в действующую Конституцию РФ. Такая проблема действительно существует. Она касается не только интернета и не только свободы слова, но в позапрошлом веке замечено, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. В реальности закон об экстремизме до сегодняшнего дня не помешал размещению в интернете на русском языке в России или за рубежом ни одного произведения, в том числе входящего в длиннющий и нелепейший федеральный список Министерства юстиции.
С Антоном Носиком согласен и другой известный российский блогер Рустем Адагамов. По его мнению, на место России в рейтинге повлияла ситуация с другими средствами массовой информации. Адагамов считает, что такая оценка свободы российского интернета слишком радикальна.
Я совершенно не согласен с такой точкой зрения. Я считаю, это очень сильная натяжка, и то, что Freedom House ставит Россию в группу риска наравне с Ирландом, Зимбабве и Иорданией, это совершеннейшая глупость. И я даже не понимаю, откуда это берется. Есть какие-то дела, которые связаны с эксцессами, когда заводятся уголовные дела на блогеров, например. Но это совершенно не говорит о том, что интернет России частично свободен или не свободен. Это очень такая радикальная точка зрения, на мой взгляд. Так как, интернет — это, в общем-то, последняя площадка без цензуры, кажется, что вот-вот наступит то время, когда интернет будет контролироваться так же, как контролируется телевидение или печать. Но пока этого нет.
Среди нарушений, которые сказались на низком рейтинге России, правозащитники называют возросшее количество атак на сайты. Кроме того, в 2010 году, а именно этот период охватывает анализ, авторы доклада насчитали 25 случаев притеснения блогеров властями, в том числе 11 арестов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». День рождения известного белорусского правозащитника, бывшего депутата Верховного Совета Белоруссии Валерия Щукина, обернулся арестом и штрафами для его соратников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
20 апреля суд Фрунзенского района Минска приговорил к 10 суткам административного ареста витебского правозащитника Олега Борщевского. Лидер гражданской компании «Наш дом», также жительница Витебска Ольга Карыч, оштрафована на 20 базовых величин, в эквиваленте более $200. Общественные активисты признаны виновными в совершении мелкого хулиганства. Итоги судебных процессов еще над двумя задержанными накануне в Минске правозащитниками Павлом Левиновым и Павлом Станевским будут известны позже. 19 апреля в минскую квартиру дочери Валерия Щукина, где в этот момент находился сам общественный деятель и его друзья, пришли сотрудники правоохранительных органов. Милиционеры заявили, что их визит связан с расследованием уголовного дела о теракте в минском метро 11 апреля 2011 года. В результате взрыва мощного устройства, напомню, 13 человек погибли, более 200 пострадали. Как предполагается, непосредственные исполнители теракта – жители Витебска, что косвенно может объяснить интерес правоохранительных органов и к демократическим активистам из этого города. Как рассказала одна из гостей Валерия Щукина, Ольга Карыч, проверив документы у присутствующих, милиционеры сначала ушли, но позже снова вернулись и провели в квартире обыск, не предъявив при этом соответствующих документов.
Всех переписали, прошли по квартире, посмотрели, что там нет оружия, ну хорошо, ушли. Потом Павел Левинов и Олег Борщевский вышли из квартиры и арестовали, как сказали, для профилактической беседы с начальником РОВД. Я сказала, что поеду с ними как представитель, а потом вдруг милиционеры сказали, что у них есть несколько вопросов к Валерию.
В управление внутренних дел Фрунзенского района Минска были доставлены 18 человек. Все были опрошены, у некоторых взяли отпечатки пальцев. Милиционеров интересовало, с какой целью иногородние приехали в Минск, где ночевали и по какому поводу собрались. В итоге 14 человек были отпущены без составления протоколов, а Ольга Карыч, Павел Левинов, Олег Борщевский и Павел Станевский были задержаны по статье Уголовно-процессуального кодекса «Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Впоследствии им было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве, мол, ругались матом и дебоширили в отделении милиции. Сейчас следствие активно отрабатывает оппозиционный след в деле о взрыве в Минском метрополитене. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время экстренного совещания по вопросам расследования теракта напрямую заявил: «Необходимо привлечь и допросить всех оппозиционеров, не глядя ни на какую демократию, вой и стоны зарубежных страдателей». Предупреждение из прокуратуры уже получили ряд независимых изданий за публикации, связанные с терактом в Минске. Предупреждения вынесены еженедельнику «Наша Нива», главному редактору интернет-издания «Солидарность» Александру Старикевичу, а также главному редактору газеты «Бобруйский курьер» Анатолию Санатенко. Официальное предупреждение за распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене также вынесены Генеральной прокуратурой, лидеру движения «За свободу» Александру Миленкевичу и общественному активисту Валерию Костко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Белый дом объявил, что сегодня, 20 апреля, президент США Барак Обама выйдет на прямой контакт с избирателями, пользователями социальной сети Facebook. Уже ни у кого не вызывает сомнений, что роль социальных сетей в предвыборной борьбе резко возрастет. В этом Америка сможет еще раз убедиться сегодня. Подробнее на эту тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Президент Обама выступлением на Facebook Live Video фактически начнет свою предвыборную кампанию. Из штаб-квартиры Facebook в Пало-Альто он отправится в Сан-Франциско, где примет участие в сборе средств в свой избирательный фонд. За два дня в Кремниевой долине и в Сан-Франциско он намерен собрать весьма солидную сумму. В беседе с президентом на Facebook примет участие основатель компании Марк Цукерберг. В зале будут около 1000 зрителей. Это калифорнийские бизнесмены и сотрудники Facebook. Некоторые вопросы будут задавать зрители в зале, но большинство вопросов будет отобрано из тех, что присылают пользователи Facebook. Финансовым оплотом Демократической партии долгое время был Голливуд, но в последние годы все большую роль играют в этом компании высоких технологий, расположенные в Кремниевой долине той же Калифорнии. И эти же компании являются средством общения в интерактивном формате, что очень важно для президента и кандидатов в президенты. Ранее открывшейся возможностью воспользовались бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш для рекламы своих мемуаров, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, мэр Нью-Йорка Блумберг, но действующий президент выходит в интерактив на Facebook впервые. Вот что сказал вице-президент Вашингтонского аналитического института конкурентного предпринимательства Competitive Enterprise, директор технологических исследований Клайд Уэйн Круз.
Well, if you're talking about politics and technology and the intersection, the reason you pick a company like Facebook.
Если говорить о взаимодействии политики и технологии, в частности такой компании, как Facebook, то всегда возникает вопрос, чего в таком сотрудничестве больше: явной выгоды или скрытой опасности. Сугубо личная переписка легко может стать достоянием гласности, как показывает история с WikiLeaks. Сначала фирма Facebook считалась чисто социальной сетью для прямого контакта между друзьями, но ею активно пользуются и разные корпорации, и политики, понимающие огромные возможности, предоставляемые такими компаниями, как Facebook, Twitter или Google. Судя по всему, сотрудничество политиков, включая президента страны, и технологических компаний взаимовыгодно. Каждой компании хотелось бы заполучить такого сторонника, как президент. И в этом нет ничего необычного. Вопрос в том, чтобы политик, а тем более президент страны, вовремя распознал открывающиеся возможности. Каждая новая технология, будь то онлайновая, финансовая, биотехнологическая, таит в себе определенный риск. Но с этим риском можно справиться. В Конгрессе не раз проходили слушания по вопросу о защите конфиденциальности, об уважении права на личную жизнь, о борьбе с хакерством. С одной стороны, я действительно не хочу, чтобы посторонние узнали о моих болезнях, о моем страховом полисе, о моей ипотеке или о моем завещании. С другой, я с помощью Facebook хочу свободно делиться информацией с моими друзьями или с друзьями моих друзей. И мне не нравится, если я в этом наталкиваюсь на ограничения. На мой взгляд, некоторые ограничительные правила, принимаемые в этой области законодателями, идут слишком далеко. Они могут стать тормозом для развития технологий. Вместо принятия цензурных и прочих ограничений, лучше совершенствовать механизмы защиты от хакеров и от нежелательного распространения конфиденциальной информации. Такие механизмы становятся с каждым годом все лучше. А слишком поспешное законодательное регулирование киберсвязи может принести больше вреда, чем пользы. Например, может помешать поиску технологической защиты от разного рода риска в будущем. Как вы относитесь к тому, что первая леди Соединенных Штатов не слишком жалует социальные сети, если ими увлекаются дети? Причем с ней согласны довольно многие родители. Что ж, это примечательно, что Мишель Обама озабочена такой проблемой. Опять же, проблему должны решать родители, а не власти страны. Так же, как родители должны контролировать, в какие видеоигры играют их дети, какие телепрограммы и кинофильмы смотрят. Родители не должны перекладывать ответственность за своих детей на государство, а государство не должно брать на себя родительские функции. Уэйн Круз считает, что, хотим мы этого или нет, технология будет играть все большую роль в жизни каждого человека, в жизни всего общества и, следовательно, в политике. Президента Обаму считают пионером в активном использовании технологий в политике. О начале кампании по переизбранию на второй срок Обама объявил через YouTube и Twitter. 20 апреля президент сконцентрируется на обсуждении проблем экономики и на том, как сделать так, чтобы от сокращения государственных расходов не пострадало развитие новых технологий. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства за 2010 год, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. В Москве проверяются обстоятельства смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина, который, как утверждается, скончался 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. Президент России Дмитрий Медведев отстранил от должности еще двух высокопоставленных генералов МВД. Чернобыльская катастрофа и авария на японской АЭС Фукусима Даичи не умаляют значения атомной энергии, заявил сегодня глава МАГАТЭ Юкия Амано, выступая в Чернобыле. Франция направляет в Ливию группу военных связистов. Повстанцы в Ливии, особенно в осажденном городе Мисурата, просят Запад как можно скорее направить им на помощь сухопутные войска. Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен находится с визитом в Пакистане. Президент США Барак Обама сегодня пообещал сделать все возможное для восстановления американского побережья Мексиканского залива.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира кино. 21 апреля в российский кинопрокат выходит фильм «Атара и Асселиани. Шантрапа», сделанный совместно Францией и Грузией. У микрофона моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Мира у нас с Россией никогда не будет. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть. С таким, мягко говоря, резким заявлением Атар и Асселиани выступил в печати в 2008-м, в год российско-грузинского конфликта. После этих слов возникали естественные сомнения в том, что Россия когда-нибудь еще увидит великого режиссера, автора «Листопада» и «Пасторали», фильмов «Жил певчий дрозд», «Фавориты луны» и «Стал свет». По счастью, он снова в Москве с новой картиной «Шантрапа», в которой нет никакой политики. Здесь говорят по-французски, по-грузински, по-русски, звучит музыка разных стран и песни, опять же, французские, грузинские, советские. В фильме звучит музыка любви, иронии и горечи, мелодия, которая всегда вела Атара и Асселиани. На первый взгляд он снял кино про кино. Главный герой, молодой режиссер, уезжает из Союза во Францию, где и попадает в руки жадных продюсеров. Помыкавшись там какое-то время, Нико возвращается домой, в Тбилиси. Эта история напоминает историю самого Асселиани, эмигрировавшего в 1984 году во Францию, а теперь по преимуществу живущего в Грузии. Атар и Асселиани отрицает автобиографические параллели.
Во Франции я снял все, что я хотел. В Грузии я тоже снял все, что я хотел. В Советском Союзе, то есть. Это мой герой не смог снять. Но Аскольдов не смог снять. Он снял комиссара и остановился. И на этом все кончилось. Я знаю, что Фриц Ланг уехал в Штаты из Германии. Не смог снять то, что он хотел. А вынужден был снимать какие-то дурацкие комедии. Рене Клер уехал в Америку от фашистской оккупации. И не пришелся им совсем по вкусу. Голливуду это не подошло. И уже воспитанному Голливудом зрителю тоже не подошло. Орсон Уэллс, сняв чудную картину «Citizen Kane», «Гражданин Кейн», был затуркан настолько, что уехал в Европу. И стал снимать документальные фильмы. Начал снимать «Дон Кихота» и не смог. Есть очень, очень много моих коллег, которые так и не реализовались. Потому что упорно добивались того, чтобы сделать именно то, что им хочется. Но им не повезло, не было у них наплевательского отношения. Они, если был худсовет, который их разносил, то они печалились. А печалиться не полагается, надо знать, что это такая данность. В российской метафизике понятие «стена». Стена, которую прошибить невозможно. И надо себе отдавать отчет, что она есть, эта стена. Стену можно обойти, стену можно подорвать. Много энергии на это уходит. А когда понимаешь, что стена, такая данность. Главное только не участвовать в несправедливости, не участвовать во зле.
Фильмы «Атара и Асселиани» чем-то похожи на его речь. Они медленные, подробные, глубокие по смыслу, метафоричные и никогда не отвечают на поставленные вопросы прямо. В них оставлены лакуны, которые слушатель или зритель может заполнить собственным воображением. Вот, например, его спрашивают о времени действия фильма.
Я не придаю этому значения, потому что все равно, будете ли вы снимать сегодня картину про царя Петра, все равно актеры сегодняшние, и все равно декорации сегодняшние. Есть такая пословица, что ряса не делает тебя священником. Поэтому это, во-первых, дорогостоящее удовольствие автомобилей той эпохи иметь. Или надо тогда вымести все улицы и поставить эти бутафорские машины, бутафорские вывески, бутафорский город сделать. Это будет накладно, неинтересно и фальшиво. Поэтому разговор идет о том, что перемещение в пространстве и во времени для меня одна и та же коллизия. То, что человек откуда-то попал совсем в другую атмосферу, это ясно. Вот этого мне хватает. Но разговор идет о притче.
В притче «Отары и оселяне» есть даже русалка, но на вопрос о том, что это за символ, режиссер наотрез отказался отвечать. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно, просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
В эфире информационная программа «Время свободы». И этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио «Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Федеральные власти готовы начать борьбу с проблемой наркотиков в ее самом масштабном проявлении – употреблением наркосодержащих лекарств. По данным медицинских властей, они стали причиной гибели большего числа людей, чем героин и кокаин. Мало того, сформировалась даже псевдоиндустрия, так называемые болеутоляющие клиники, где можно сравнительно легко получить рецепт на покупку оксикодона и других лекарств, содержащих опий. Особо известным источником этих препаратов стали клиники во Флориде, где выписывается 80% этих лекарств. Автобусные маршруты, связывающие Флориду с городами на северо-восточном побережье, даже получили название – «Оксикантиновый экспресс». Полиция во Флориде арестовала несколько десятков людей, включая 5 врачей, по обвинению в организации подпольной сети распространения сильнодействующих лекарств. Новый план борьбы с этой проблемой включает в себя масштабные курсы переподготовки врачей, имеющих право выписывать эти препараты, и организации системы контроля за распространением подобных лекарств. Власти намерены организовать единую общегосударственную систему, которая даст представление о том, где эти лекарства прописываются и как они распространяются по аптекам. Работа водителя радиотакси, обслуживающего отдаленные районы Нью-Йорка, стала столь опасной, что они во вторник получили бесценный подарок от одной из благотворительных организаций – 400 бронежилетов. Водители автомобилей, отличающихся от обычных такси тем, что они работают только по вызову и часто вынуждены ночью подбирать пассажиров в районах с высоким уровнем преступности, там, куда обычные такси ночью не забираются, нередко становятся объектом атак и ограблений. Идея превращения бронежилета в их униформу пришла в голову главе профсоюза таксистов. Она была встречена с энтузиазмом водителями. Бронежилет не защитит, конечно, от ранения в голову, но, согласно статистике, наибольшее количество травм, в том числе ножевых, приходится на спину. Первая в Соединенных Штатах ветряная электростанция в прибрежных водах будет построена неподалеку от побережья Массачусетса. Федеральные власти выдали во вторник лицензию на сооружение ветрогенераторов на прибрежном шельфе, там, где они, казалось бы, не должны помешать никому. Однако борьба за этот проект затянулась на 10 лет. С подробностями Владимир Морозов.
Ветряная ферма будет находиться в штате Массачусетс к югу от полуострова Кейп-Код. Ее 130 турбин общей мощностью 468 мегаватт обеспечит энергией прибрежные районы штата. Проект Cape Wind, мыс ветров, можно было бы назвать мысом бурь, потому что ни одна электростанция в США не вызывала такую яростную полемику. Федеральные и штатные власти, а также ученые, инженеры, защитники природы обсуждали проект 10 лет. За это время было возбуждено 11 судебных процессов с целью похоронить ветряную ферму. Эти попытки не закончились и сейчас. Если бы решение о строительстве электростанции принимали на основании фактов, то было бы ясно, что она нам не нужна. Ветряная энергия обойдется в 2,5 раза дороже обычной. Это перекачивание денег из кармана потребителя в карман строителей станции. Так считает Одра Паркер, лидер Альянса по защите бухты Нантакет. Ее единомышленники уверены, что ветряная ферма нанесет ущерб природе бухты. В частности, лопасти турбин будут убивать пролетающих птиц. Сторонники строительства признают, что ферма на морском шельфе обойдется более чем в 2,5 миллиарда долларов, что гораздо дороже, чем обычная электростанция той же мощности. Это и понятно, ферма на море строится впервые. Как водится, в спорах у каждой из сторон своя статистика. Вот что говорит президент компании «Мыс ветров» Джим Гордон. В течение 10 лет противники строительства вводили публику в заблуждение. На самом деле ветряная энергия увеличит счет рядового жителя штата за электричество всего на $1.20. Кроме того, надо помнить, что по мере того, как экономика станет набирать обороты, цена на обычные энергоносители будет расти, а цена ветра останется прежней. Так или иначе, а 19 апреля можно считать днем рождения новой отрасли американской индустрии. Что касается не морских, а ветряных электростанций вообще, то по их мощности США считаются мировым лидером, опережая Германию и Китай. Хотя ветряки дают Америке всего 2% от производимой здесь электроэнергии. С большим опережением идут Дания – 20%, Ирландия и Португалия – 14%, Испания – 11%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – то печальное событие, о котором мы постоянно сегодня говорим в сводках наших новостей подробно. Постараемся разобраться в деле о смерти депутата от партии «Справедливая Россия» на съезде партии в Москве 40-летнего Максима Головизнина на пороге Института хирургии имени Вишневского в Москве. Партия утверждает, что ему отказали в медицинской помощи, а врачи говорят, что к ним привезли уже скончавшегося человека и сделать было ничего нельзя. Вас ждут все наши постоянные рубрики, репортажи на другие темы и обзор западной прессы. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Николай Сванидзе о либеральной интеллигенции и власти.
Комментарии экспертов.
Евгений Гантмахер об ошибках премьера Путина.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин о Сколково и ученых-шпионах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».